Я прочитаю из послания Римлянам несколько стихов, 5 глава, 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Аминь. Известное место, уже неоднократно мы упоминали это место, но хочу напомнить нам, что мы участвуем в воспоминаниях страданий Иисуса Христа за каждого из нас. И, может быть, читая эти места Священного Писания, ну, иногда создается впечатление привычности уже. За испокон веков, а то уже много-много лет совершается вечеря, и где-то человеческий разум, человеческое сердце привыкает. И это становится обыденно. Может быть, это хорошая привычка, но каждый раз, когда Господь напоминает нам о вечере, Он говорит, что это очень важно, что это мы должны творить в Его воспоминания, в воспоминания тех страданий, которые перенес Иисус Христос. Если взять Евангелие, в параллельные места четверо евангелистов описывают это событие, распятие Иисуса Христа и все, как происходило, и сравнивая все это, в общем-то, они пишут все одинаково. Может быть, там есть какие-то слова раньше, позже, но вот это напоминание одинаковости, казалось бы, слов, которые записаны на страницах Священного Писания, они очень важны для нас. Чтобы мы не забывали о том, что эти страдания именно за нас, за грехи. И эти страдания, они, их перенес Христос, но они принадлежат нам. Потому что за грех полагается смерть. Вот это все, что здесь перечисляется, этого достоин каждый из нас. За свою греховную природу, которую мы обрели, к сожалению, посредством того, что когда-то люди были непослушны Богу, и теперь мы рождаемся уже с заложенной в нас греховной природой, которую нужно изменить, нужно искупить, а иначе справедливость требует наказания. И вот это наказание, которое было совершено над Иисусом Христом, которое Он претерпел вместо нас, об этом мы вспоминаем, когда совершаем вечерю. Потому что это наказание было не просто, ну, как бы, как мы обычно там пожурили, нет. Но это было очень серьезное наказание. Написано «до смерти и смерти крестной». И в эти слова короткие вложено очень многое, очень многое. Читаем Евангелие от Матфея. Написано, когда были прения, отпустили Вараву, Иисуса взяли и пишут. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терного, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку и трость». И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириянина по имени Симон. Его заставили нести крест. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. И распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его сей царь, сей Иисус царь иудейский. В другом Евангелии, в Евангелии от Марка, это событие также описано. Пятнадцатая глава. То же самое пишется. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и спеши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: радуйся, царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды, повели его, чтобы распять его. И там же о Кириянине сказано. Как похожи. И проходившись, злословили, кивая головами своими: «Эй, разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого, сойди со креста». Они смеялись и издевались над Иисусом, били его, плевали. Этого достойны мы. В Евангелии от Луки, прошлое хлебопреломление мы читали из Евангелия от Луки. Лука описывает: «Когда же пришли на место, называемое Лобное, там распяли его злодеев, одного по правую, другого по левую сторону, о которых говорится и в других Евангелиях, и то, что между ними происходил определенный диалог, и один из них получил прощение, хотя заслуженно был распят вместе с ним. И он сказал: помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». И когда пришло время, определенное время, вы знаете, там события, и солнце померкло, и занавес в храме разодран был, и различные явления, но... Здесь сказано, Иисус возопил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказал, испустил дух. Марк пишет, что он громко возгласил. А в Евангелии от Иоанна говорится, когда Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив голову, предал дух. Но перед тем, как он сказал эти слова, ему пришлось много претерпеть. И вот, вспоминая все это, я возвращаюсь к Римлянам 5 главе, и здесь записано, сегодня Павел Семенович уже упоминал, здесь написано: «Ибо Христос, когда мы еще были немощны в определенное время, умер за нечестивых». Это про нас. События, которые мы читаем в Евангелии, это события, которые были почти 2000 лет назад, ну больше уже. Мы еще не родились, а Он за нас уже умер. А те люди, которые жили до Него, они также грешили и жили непутевой жизнью человеческой, безбожной. Они были грешниками, а Он уже был распят. И вот эти слова: «Христос, когда мы еще были немощны в определенное время, умер за нечестивых». Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки прославили Господа в своих сердцах. Не просто скорбели, но прославили Господа за такую Его великую любовь, которую, видимо, знаки этой любви здесь. Тело ломимое и кровь пролитая. И мы вспоминаем о страданиях Иисуса Христа. Да, мы единое целое. Да, мы церковь. Да, мы тело Христово. Но если бы не Христос, не было бы этого тела, не было бы церкви, ничего бы не было. Но пришествие Иисуса Христа, Его жизнь на земле, Его проповедь и Его распятие на Голгофе, оно дает нам именно вот это единение во Христе Иисусе. Потому что мы куплены дорогою ценою. Мы еще были немощны, мы еще были нечестивы, мы были грешники. Но Христос умер за нас. Так, наверное, звучит проповедь в каждой церкви перед хлебопреломлением. Потому что это желание Божие, желание Господа, чтобы мы вспоминали. Иначе бы он так подробно не объяснял бы апостолу Павлу вот это знаменитое место, которое читается в Священном Писании на хлебопреломление. Как это происходит и зачем это происходит? И там же есть упоминание о нашем состоянии, когда мы приходим на хлебопреломление, потому что это очень важно, посмотреть на свое сердце, принести его перед Господом и участвовать достойно, так как Господь хочет, вспоминая, что мы куплены дорогою ценою. Это невероятная любовь. И в чем же ее невероятность здесь? Вот здесь, в этом месте Священного Писания, пишет, мы были немощны и нечестивы. Ну, немощные люди, кто такие обычно? Больные, да, вот мы всегда. Что с больным человека взять? Он говорит, больной, его никуда не возьмешь. Иногда люди даже отворачиваются, бросают своих родственников, даже больных. Говорит, бестолку все равно. Немощный человек. Слабый, бесполезный. Что толку со слабого человека взять? И он не поможет ничем. И мы отворачиваемся от него. Несостоятельный. Он не может ничего сказать. Он не умеет ничего ответить. Он никак не хочет участвовать в жизни. Зачем нам такой человек? Надо выбирать людей, которые действительно вот что-то умеют в этой жизни. Слабый, бесполезный, беспомощный, бессильный, несостоятельный. Мы сами себе не можем помочь. Вот, несостоятельный. Не могу я сам себе помочь. Я не могу ни руку поднять, ни ногу поднять. Разве такой полезен будет? Нечестивые, несовершенные, скверны, ведут неподобающий образ жизни, отличный от Божьего образа жизни. Более того, это противники Богу. И ниже мы, когда читали, мы видели это слово о богопротивстве. Оно немножко другое, еще вспомним. В послании Римлянам говорится в 1 главе, 28 стихе, с 28 стиха здесь говорится так. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Превратный ум имеет человек нечестивый, безбожный. Но вот знаете что? Вспоминая о страданиях Иисуса Христа, мы должны помнить, что это... Эти слова «нечестивый» или, как здесь сказано, «немощный», да, вот как бы поближе, вроде поудобнее слово, да, вот, это мы с вами. И когда мы приходим сюда, вот тогда мы приносим свое сердце, вспоминая, что мы были другие, что мы были безбожные, что мы не хотели жить по-божьему, у нас был превратный ум. У кого был хороший ум, когда он был без Христа? Скажите, в духовном плане, может быть, в физическом, там, математике, физике, это здорово. И сейчас есть, но в духовном плане написано, что мы были нечестивы и безбожники. Вот таких Бог не отверг. Человек отвергает, он говорит, нет, ну зачем нам слабый? На выживание. А Господь пришел и принял эти страдания, о которых мы сегодня сейчас читали здесь в Евангелиях, говорят четыре евангелиста. Это именно за немощных, слабых, бесполезных, ненужных, никчемных людей. За нас с вами Христос принял голгофские страдания. Осознавая это и понимая это, Пусть сердце наше будет благодарным, если мы это осознаем и понимаем, как церковь Его. Церковь состоит из таких людей, которые в миру жили по удостоверению своего ума. Но мир Божий, который вошел в наше сердце, Он изменил нас. И теперь уже, как Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Это так? Так? Если это так, то слава Богу. Тогда, осознавая это, мы участвуем в вечере достойно, вспоминая, что мы дети Божии, и Христос умер за нас. Умер по Божьему плану. В определенное время мы прочитали здесь, когда мы еще были немощны, 6 стих, в определенное время умер Христос. Пришла полнота времени. Пришло определенное время. Вот этот пик, самый главный. И пришел Христос в этот мир. И когда Он пришел в этот мир, это не было, как сегодня Вячеслав Иванович говорил о Гале, да, она вот безмолвная такая, негромкая была, да. А вот Христос, помните, как Он пришел. Много людей знало о Нем. Пришел ли Он как царь на белом коне? Пришел ли Он в этот мир каким-то необычным образом для людей, заметно? Да нет. И более того, даже места не нашлось. Был рожден в яслях. Но это царь. Царь нашей души, царь нашего сердца, если мы его впустили в свое сердце, Он изменил его и сделал из нечестивых нас праведными во Христе Иисусе. Не нашей праведностью, но праведностью, данной нам от Бога. За нас нечестивых. Мы говорим, Он есть жертва за нас. Жертва, потому что Бог пожертвовал собственным Сыном ради нас. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихе. «Пасха наша, Христос, заклан за нас. Это Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились», говорит Петр в первом послании, во второй главе, 24 стихе. Он выкуп за нас. Послание Колоссянам, 1 главе, 14 стихе сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Искупление и прощение. И вы знаете, вспоминая о том, что сейчас душа Гала уже у Господа, да, я как бы вот здесь рождается то, что меня сейчас коснулось. Я вспоминаю книгу Откровений, 5 глава, 9 стих. И знаете, там написано, в 10 стихе говорится о 24 старцах, они имеют гусли, они поют. А там написано дальше, в 9 стихе, это было в 8, в 9, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. И эти слова о нас с вами. Мы не из иудейского народа, не из 12 колена, которое говорится, 144 тысячи, да, вот ломаем мы голову над книгой Откровений, но это говорится, из всякого народа искупил Он нас. Хотя мы были немощны и были беззакониками, нечестивыми, но Он нас любит и послал Иисуса. Христос – искупительная жертва. Он есть умилостивление за грехи наши. В первом послании Иоанна, 2 главе, 2 стихе написано. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только наши, но и за грехи всего мира. Это очень важная фраза. За грехи всего мира. Эту добрую новость, действительно, ее можно понести людям. не только мы спасемся, но есть возможность спастись любому человеку. И если мы придем и скажем: да, ты неправильно живешь, да, ты не прав, ты в грехе. Но на этом не должно оставаться. Бог не оставил нас в таком состоянии, что вот результат, вы грешники, вы мне не нужны. Нет. Но именно за нечестивых и неправедных людей Христос умер. Он говорит: за грехи всего мира. И того человека, который, может быть, проходя сегодня мимо нас, прошел, за него тоже был распят Иисус Христос. И за его грехи. Божья любовь, она непостижима и невероятна. И, может быть, кто-то из нас и решился бы на какое-то доброе дело ради кого-то. Может быть, ради родственников, может быть, даже за братьев, сестер. И здесь мы читали, как раз сказано, что «едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть». На следующий стих там стоит частичка «но». Но. Действительно, в жизни бывает так, что иногда мы друг за друга бывает горой. Друзья помогают, поддерживают. И так должно быть, это хорошо. Но та любовь, которую принес Христос, вот после этой частички «но» звучит. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он не как друг поступил. Он поступил как Бог, любящий нас. Высшей любовью. Вы слышали в прошлое собрание о такой любви, как агапе? Слышали? Александр Николаевич с этого места говорил. О любви агапе. Без всяких условий. Он просто нас любит. Когда мы были еще грешниками, Он пришел и умер вместо нас. Любовь доказанная. Чем доказанная? Чем доказанная? Тем, что Бог обрек своего собственного, единственного Сына на Голгофу, на смерть. Вот Бог это сделал. Кто из нас так может? Не всякий. Может быть, Павел рассуждает, послание Римлянам, может быть, ради кого-то это и смогли. Но Бог сделал это для всякого человека. Для всякого. Видя такое надругательство над собственным сыном, Божье сердце очень сильно сжималось. И все-таки Он пошел на это. Ради нас с вами. Когда мы были еще грешниками. Любовь, доказанная тем, что оправдывает через кровь Иисуса Христа. Римлянам 5 глава 9 стих. Оправдывает. И более того, не просто оправдывает. Иногда бывает, что люди оправдывают свои собственные похоти, находя какие-то отговорки. Но Бог оправдывает нас во Христе Иисусе, давая самого себя вместо нас. Он не оправдывает наши грехи, что неправильно. Он оправдывает нас, отдавая себя, чтобы мы были праведны в Нем. Он примиряет, чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. В послании к Колоссянам 1 главе 20 стихе сказано. И земное, и небесное. Потому что в небеса ничто нечистое не может войти Господу туда. Когда Иоанн описывает то, что он видит на острове Патмос, ему это видение, послание семи церквам, то пророчество, которое он описывает, он видит там белые одежды, люди, которые прославляют свят, свят, свят Господь Саваоф, а вы знаете, что Слово Святое – это отделенное от греха. Там нет этого места. В вечности не может войти грешный человек. И Бог так определил, и Бог знает, что это невозможно. И Он знает, что нам это невозможно. Поэтому Он посылает Иисуса Христа. Он находит этот выход. Чистая кровь, безгрешная кровь.
была пролита вместо нашей грешной крови. И она дает нам возможность очищения, оправдания. Он оправдывает через кровь Христа. Оправдывает тем, что спасает нас от гнева. В Евангелии от Иоанна в 3 главе 36 стихе написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». И обычно мы приводим это место для того, чтобы стимулировать человека неверующего, что вот он может получить, там, что верующий имеет, а неверующий не имеет. Как бы такое отличие есть. Но там дальше говорится другое. Посмотрите, но гнев Божий пребывает на нем. Гнев Божий. Есть гнев, праведный гнев Божий за нечестие человеков. Гнев есть и у людей. И мы тоже гневаемся, когда кто-то поступает неправильно, и начинаем это изливать из своего сердца. Но гнев Божий, он ищет примирение. Потому что иначе бы Господь не послал бы своего Иисуса Христа, Сына Своего, чтобы искупить нас. Хотя заслуживаем мы гнева. Поэтому этот стих, это предложение людям с любовью, напоминая о гневе для человека, который не принимает Христа, напоминая о гневе, это проявление любви.
Есть совет, да, не жалей розги для дитяти своего, да. Вот,
наказание, оно полезно для человека, потому что это иногда нас побуждает к размышлению, и это правильно. Предостережение, и это правильно. И Господь, говоря о том, что есть гнев, Его гнев, праведный гнев, Он говорит нам: остановись, человек, на путях своих, и обратись, чтобы иметь, веруя в Иисуса Христа, жизнь вечную.
И вы знаете, что интересно еще? Гнев Божий удовлетворен в Иисусе Христе. Потому что все, что должно было излиться на нас, вот этот гнев, он излился на Иисуса Христа. Это было тяжело Отцу, но Он это сделал ради нас с вами, потому что любит.
Мы получили примирение во Христе Иисусе.
А вы знаете, примирение нужно только врагам. Я вам говорил, да, как о том, что еще одно слово будет интересно. Вот здесь написано:
«Ибо если, будучи», 10 стих, «ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его».
Не только нечестивы, мы еще и враги. А кто такой враг? Враг – это человек или существо, которое противится другому человеку. И они не понимают друг друга. Они живут другими мыслями. И более того, вот это противление называется вражда. И когда эта вражда происходит между людьми, то, как правило, это приводит к войне. Что и происходит в этом мире очень часто. Происходит вражда, убийство. И Бог называет нас, тоже говорит: вы враги были. Мы, грешники, нечестивые люди, враги. Это нормальное слово для определения нашего состояния до уверования. До уверования. Так вот, любой человек является врагом Богу, потому что грешен. Потому что грех – это бунт, это проклятие, это неповиновение, это отрицание Бога. Это непринятие Его слова. Нежелание жить для Господа, но желание жить для себя, как мы часто любим себя. Разве не так? Когда в церковь приходим и хотим, чтобы нам все служили. А если в церковь приходим, то лучше мы будем служить, потому что Христос пришел послужить. И для этого Он принес Себя в жертву. Это пример. Это не значит, что теперь христианин, он всем. Но он также и всем отдает все. Внутренняя подоплека в том заключается,
Да, игра слов такая получилась. Но внутренняя подоплека в том, что мы призваны отдавать любовь. Причем не свою. Своей у нас нету нормальной любви. Но Божию любовь, которую мы получили во Христе Иисусе, отдавать. Но если мы пришли потреблять, то это не совсем по-божьи. Пусть Господь благословит. Смерть Христа, которая есть доказательство Божьей любви к нам, она примиряет нас с Богом. Это воспоминание того, что мы примирены с Богом через Иисуса Христа. Да и это доказательство любви. В первом послании Иоанна Иоанн пишет известные слова. Многие написаны, они на стенах многих церквей, и пишут: «Бог есть любовь». Насколько мы осознаем эти слова, что Бог есть любовь? Вот, Божья любовь, она видна. И Господь говорит: не забывайте об этом. Сие творите в мое воспоминание, воспоминание этой любви. Любовь, которая открыта в Иисусе Христе. И будет справедливо, если мы ответим на эту любовь. Своим сердцем отдаваясь все больше и больше Господу. Своим сердцем приближаясь к Нему больше и больше. Принося свое сердце и показывая: Господи, что не так? Очищай меня. Превращай меня в угодный Тебе сосуд, чтобы я мог больше принести радости Тебе и другим людям, окружающим меня. Опять же, Иоанн в первом послании, 4 главе, 19 стихе, он говорит: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Любим ли мы Иисуса Христа так, как Он любит нас, отдавая Ему всего себя? Это каждый из нас скажет в своем сердце, насколько оно предано Господу. Но всегда помните, как мы уже читали в самом начале: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И это не конец всего. Но в 10 стихе написано: «То тем более примирившись, спасаемся жизнью Его». И мы всегда вспоминаем те слова, которые произносятся на Пасху: «Христос воскрес». И отвечаем: «Воистину воскрес». И знаем, что человек со смертью не заканчивается его жизнь. Человек воскреснет. Потому что Бог обещал это. И Он это показал во Христе Иисусе. Поэтому, вспоминая о страданиях, об искуплении, будем благодарны Богу, что у нас есть такое дерзновение прийти перед Ним и сказать: «Господи, я Твое дитя, спасенное, искупленное кровью Христа и имеющее жизнь вечную», с чем я вас и поздравляю. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сейчас будем переходить к вечере. Я знаю, что каждый из вас готовился, рассматривал свое сердце. Поэтому размышляя над Словом Божьим и переходя к вечере, я хотел бы нам с вами напомнить, что вечеря – это очень важное дело в нашей жизни, что это установление Господне совершать вечерю. Он дал это в ту ночь, которую во время празднования Пасхи с учениками. И это есть заповедь нам для воспоминания и возвещения смерти Христа. Вечеря это выражает она выражает наше единение со Христом, как Церкви. Поэтому в вечере может участвовать тот, кто принял святое водное крещение, кто покаялся, кто принял святое водное крещение, кто находится в мире с Господом, друг с другом, кто не находится на каком-либо замечание, отлучение. Также и гости на тех же самых основаниях, гости нашей церкви. Те, у кого его сердце, его совесть не осуждает, поэтому пусть Господь благословит нас участвовать в вечере. И когда мы приступаем к вечере, как обычно, мы зачитываем из первого послания к Коринфянам, 11 глава, слова, которые апостол Павел всегда напоминает при совершении вечери. Он говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите сие из тела мое, за вас ломимое сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет“». Мы будем участвовать в вечере, и сейчас, приступая к ней, будем молиться над хлебом.